уникальная вещь», — сказал Джуфин, положив на стол тонкое кольцо из драгоценного синего сплава с небольшим темным, почти черным камнем.
«Только в руки не вздумайте брать», — строго добавил он.
«Даже не прикасайтесь. Не равен час прицепится. Он сейчас растерян и очень голоден».
«Кто растерян и голоден?» — спросил Мелифара. А мы с Кекки только изумленно переглянулись, дескать, ну и дела.
«Как сказали бы мои не особо образованные земляки, дух кольца. Звучит довольно наивно, но по сути более-менее верно. Как многие волшебные вещи, сделанные выдающимися мастерами, это кольцо имеет что-то вроде личности. Неполноценной, а примерно как у младенца, способного осознавать свои насущные потребности. И одновременно совсем не младенческие возможности эти потребности удовлетворять».
«Звучит ужасно», — заметил я. «Тут с людьми-то не всегда получается сладить, когда они обступают тебя, угрожающе размахивая своими потребностями и возможностями. А если ювелирные украшения начнут выделываться, еще и мебель с одеждой плохому научат. Ну все, полный конец обеда. Кранты».
«Я тоже так думаю»,
— неожиданно согласился Джуфин.
«Никогда не любил все эти старинные амулеты, сделанные великими мастерами с тяжелым характером. Управляться я с ними, хвала магистрам, умею, но в голову не пришло бы у себя дома это добро хранить. И уж тем более мастерить что-то подобное, вкладывая в предмет свою волю, а значит и какую-то часть самого себя. Однако создатели волшебных вещиц, к сожалению, не имели обычая спрашивать моего мнения. Они, бедняги, вообще не догадывались, что когда-нибудь в мире родится умник вроде меня».
«И вот это маленькое колечко целиком поработило своего обладателя?» — спросила Кекки.
«Ну надо же! Вообразить не могу. Вечно одно и то же. Только-только возникает уверенность, будто я наконец-то начала разбираться в магии. Обязательно случается что-то такое, что вообще не укладывается в голове. Понимаю, что по сравнению с вами я практически начинающая, но нельзя же всю жизнь начинать».
«Можно», — заверил ее Джуфин, — «и даже нужно. Привыкай к мысли, что так будет всегда. Магия — такое дело. Если несколько дней подряд испытываешь уверенность, будто во всем разбираешься, значит, что-то пошло не так».
«Меня всегда интересовало, где люди подобные штуки берут», — заметил Мелифаро. «Когда делают сами, понятно. Когда получают по наследству или в подарок, к амулету, по идее, должна прилагаться инструкция, если только подарок не от тайного врага. Но тайные враги с опасными амулетами не то чтобы у каждого второго имеются, и даже не у каждого сотого. А истории, как люди влипают с волшебными вещами, не разобравшись в их свойствах, только на моей памяти было завались. Неужели просто случайно покупают у антикваров? Или находят на улице? Лично я за свою жизнь ни разу на улице ничего путного, кроме мелких монеток, не находил».
«На самом деле так тоже бывает»,
— пожал плечами Джуфин.
«На то и волшебная вещь, чтобы самостоятельно выбрать себе нового владельца и найти способ оказаться у него в руках. Но, справедливости ради, чаще всего такие сокровища находят не на улицах и не в лавках, а, будешь смеяться, в собственных домах. Чего только предки столичных обывателей в свои кладовые не понатаскали. Хозяйственный у нас народ». Собственно, в данном случае именно так и вышло. Мать сэра Тари Умхалы в смутные времена принадлежала к одному из тайных обществ, исследующих, как они сами выражались, историю магии. Если называть вещи своими именами, любителей наведываться в тайные подземелья резиденции разгромленных орденов и другие интересные места в поисках припрятанных там сокровищ. Дело это было опасное, зато азартное. И чрезвычайно выгодное, особенно для тех, кто не поспешил сбыть добычу, а дождался наступления мирных времен, когда цены на старинные драгоценности выросли минимум в дюжину раз, а на магические амулеты хорошо, если не в сотню. И леди Вельти Умхалла тоже припрятала часть добычи, но до мирных времен, к сожалению, не дожила. Сэр Тари говорит, однажды вышла в лавку и не вернулась, даже следов не нашли. Но поскольку в тот вечер в их квартале была большая облава на послушников Ордена Водяной Вороны, легко догадаться, что именно с ней случилось. Всякий адепт Ордена Водяной Вороны, уходя от погони, считал своим долгом испепелить за компанию с преследователями пару дюжин прохожих. У них это считалось своего рода шиком и одновременно тонким намеком. Не стоит гоняться за нами по городу. Слишком дорого всем обойдется такая чехарда. Но речь сейчас не о них, а о том, что леди Вельти Умхала погибла, не оставив ни завещания, ни записки, ни даже намека, как искать ее тайники и что потом делать с сокровищами. Сэр Тари сказал, отец с тетками знали, что тайники в доме есть. Долго искали, нашли 4, решили, что на этом все, и успокоились. А несколько лет назад Тари Умхалла, к тому времени осиротевший и вступивший в наследство, затеял перестройку старого родительского дома и обнаружил 5-й тайник. Обрадовался сокровищам, любой бы на его месте обрадовался. Разглядывал их, примерял, прикидывал, что продать, что оставить. Пока дело не дошло до этого кольца.
«А каково его воздействие?» — нетерпеливо спросила Кекки. «В чем оно заключается? Что вообще может сделать с человеком кольцо? Пусть даже 100 раз волшебное».
«Правильный ответ? Да все, что угодно», — ухмыльнулся Джуфин. «Не следует недооценивать возможности старинных украшений, любое из которых может оказаться магическим амулетом. А это далеко не всегда хорошо. То есть в подавляющем большинстве случаев откровенно хреново для нового хозяина амулета, точнее, его нового раба. Что касается этого колечка, оно на самом деле далеко не худший вариант. Просто обучено кормиться человеческим страхом и здорово изголодалось за долгие годы, проведенные в разных тайниках».
«Как же я его сейчас понимаю», — вставил я, демонстративно размахивая обрывком бумаги, на котором нарисовал 28 в разной степени кривобоких портретов заколдованного кольца. Больше просто не поместилось. А жаль. Рисование помогало отвлечься от томительного ожидания еды. «Нет, правда, безобразие. Уже 15 минут тут сидим, и где обещанные пироги из обжоры Бумбы? Раньше не приходилось так подолгу ждать свой заказ. Можно подумать, что вместе со мной магические способности утратил и весь остальной окружающий мир». Джуфин почему-то не рассердился, что я его перебиваю, а заботливо спросил.
«Ты настолько голодный?»
«Не то слово. Причем с тех пор, как проснулся. Уже 2 раза позавтракал, не помогает. Хотя 2-й завтрак подозрительно смахивал на званый обед».
«Это отлично»,
— обрадовался шеф.
«Во-первых, считается, будто страдания облагораживают. Я в эту чушь не верю, но так говорят. А во-вторых, постоянный неутолимый голод обычно сопутствует возвращению утраченной силы. Быстро пошел процесс».
«Но ни к чему путному пока не пришел», — мрачно сказал я, потому что в перерывах между рисованием украдкой пытался то уменьшить и спрятать в пригоршню пустое кресло, то хотя бы просто послать зов кому-нибудь из знакомых, но ни разу не преуспел. И от этого окончательно впал в уныние. Джуфин возвел глаза к потолку с видом мученика.
«Суток еще не прошло. Каких-то несчастных суток, сэр Макс!»
Я не стал говорить, что для меня сейчас каждая минута, по ощущениям, практически сутки. А значит, с момента моего пробуждения прошел уже почти 1 год. Но вовсе не потому, что устыдился своего нытья. Просто в распахнутое настежь окно кабинета наконец-то дружной стайкой влетел наш заказ. И жизнь сразу показалась мне, если не прекрасной, то вполне сносной. Ну или даже хорошей. Это обычно от начинки зависит. И от количества пирогов.